Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем нашу программу. Сегодня с вами Олег Геннадьевич Тарасунов. С лекцией семинара «Духовное развитие семьи» мы продолжаем, а семинар «Семейные взаимоотношения». И Олег Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
В прошлый раз вы говорили о том, что венчание в церкви, о том, что любовь сейчас не такая, как должна быть, а только все это построено на несерьезных чувствах, которые воспоминаются ежесекундно, а серьезность, вот давайте о ней поговорим.
Знаете, здесь речь, в общем-то, шла о том, что я пытался объяснить, что невозможно строить нормальные отношения в общей семье, не только в наше время, а вообще невозможно строить нормальные отношения, если в семье нет духовной жизни. То есть вот там заключалась цель моей лекции всей. Я это все объяснял обстоятельно на разных примерах, фактах. И сегодня, собственно, я хочу поговорить о том, как строить духовную жизнь в семье. И самое первое, что я хотел бы сказать, это то, что строить ее надо очень постепенно и осторожно. Потому что проблемы, связанные с разумом, именно проблемы, связанные с верой. То есть есть несколько аспектов влияния разума на семью. Это вера, культура и вера, культура и нравственность. И вера, культура и национальные особенности. То есть я сейчас поясню. Культура — это то, что нам дается с рождения. Допустим, муж воспитан в культурных традициях мусульманства, а жена, допустим, воспитана в культурных традициях православия. И естественно, что у них будет какая-то несовместимость по разуму, потому что у них разное культурное воспитание. То есть культура дает человеку как определенную направленность деятельности разума. То есть он вдохновляется определенными вещами, которые он привык с детства воспринимать. С другой стороны, не вдохновляется теми вещами, которые ему привили, что этим не надо вдохновляться. И, допустим, молодые люди же, они, когда влюбляются друг в друга, они же не спрашивают друг друга, у тебя какая вера, правильно? Они спрашивают,
да,
как тебя зовут, спрашивают, как тебя зовут, чем ты занимаешься и так далее. То есть отношения строятся на основе каких-то более таких поверхностных вещей. Но потом вдруг, когда они узнают, что вера отличается, тогда могут начаться проблемы. Поэтому даже если конкретно никак не обозначено, что у меня другая вера, то все равно вера-то у человека все равно она есть. То есть у любого человека есть вера. И это связано с культурой, с воспитанием человека. Именно это очень важно понимать, потому что если человек резко начинает духовную практику в семье и говорит, все, у нас будет вот такая вот духовная жизнь, то что тогда остается другому человеку, близкому, который не понимает, почему именно вот такая вот духовная жизнь, а не какая-то другая в семье, то в этом случае, несомненно, начинаются какие-то серьезные проблемы. То есть у одного человека ему понятно, как надо заниматься духовной практикой. Надо в церковь, допустим, ходить раз в неделю. Надо читать молитву по утрам перед едой. Или надо, допустим, поставить иконку где-нибудь в квартире. Надо причащаться. Ну, допустим, он православный. Вера православная. А другой, допустим, мусульманин, он должен намаз 3 раза в день читать. Он понимает, если я начинаю заниматься духовной практикой, то я читаю намаз 3 раза в день. Вот. Я делаю какие-то... Читаю Коран обязательно несколько раз в день и так далее. Я читаю молитву, прославляю Аллаха и так далее. То есть у каждого есть свое определенное понимание вещей. Но даже если человек не принадлежит какой-то вере, то у него все равно есть определенное понимание духовной практики. Кто-то, допустим, считает, что надо медитацией заниматься. Это духовная практика. Он садится, повторяет ом, или просто вообще молчит, медитирует, думает о чем-то, понимаешь, думая, что это он как-то служит, поклоняется Богу. А другой, допустим, для него духовная практика — это киртан, то есть он поет святые имена Бога, там, и так далее. То есть существуют совершенно разные, разные аспекты духовной жизни, которые часто у людей совершенно по-разному воспринимаются в результате культурного, их культурного уровня, их воспитания. Поэтому духовная жизнь в семье должна начинаться постепенно. То есть она должна начинаться очень мягко, спокойно, нежно, через беседы. То есть мы в семье, молодые люди, ну, допустим, они давно уже живут вместе, не имеет значения. Все равно, когда вопрос касается духовной жизни, этот вопрос очень и очень больной всегда. Потому что сначала люди встречаются, они на чувственном уровне взаимодействуют друг с другом. Потом они выясняют отношения, то есть на умственном уровне они взаимодействуют. А потом, когда начинается настоящая семейная жизнь, означает очищение сознания, настоящая семейная жизнь. Потому что до этого все это просто цветочки. На самом деле, когда встает вопрос о том, как будем воспитывать детей, куда мы движемся в жизни, какие у нас перспективы, какое будущее, это все является духовной жизнью. И это все на самом деле очень важно. Начинает самое важное. Если человек, допустим, это не понимает, то он реально испытывает большие проблемы, большие трудности. Потому что если он, допустим, скажет, вот мы вот так вот делаем, вот мы движемся, вот воспитание детей, наша перспектива совместной жизни вот такая. Если человек так вот говорит сразу заранее своему близкому человеку, то в этом случае он может сильно поранить его психически, потому что разум – это самая тонкая структура и самая болезненная структура нашей психики. И когда человек ранится в разуме, эта рана является самой глубокой, самой тяжелой. Допустим, человек начал заниматься какой-то практикой по очищению сознания, даже не будем говорить духовное, просто по очищению сознания. Допустим, стал вегетарианцем, что очень хорошо с позиции вед, это считается, что этот человек реально начал двигаться вперед. Говорится в ведах, что если человек перестал есть мясо, рыбу, яйца, то в этом случае он, несомненно, встал на путь прогресса. Потому что самый главный элемент деградации, осквернение сознания в нашей жизни, это поедание животных, то есть убитых насильственной смертью живых существ, которые очень близко стоят по карме к нам. Поэтому мы хватаем очень много кармы, когда кушаем мясо. И тем самым мы оскверняемся, и у нас негативное мышление появляется, само собой. Потому что мы связываемся на тонком плане с душой умершего животного, его тонким телом. Тонкое тело-то убить невозможно, а оно стремится к своему телу всегда. Пока, веды говорят, пока тело не сгниет, или пока его не съедят, по-нашему, то в этом случае все равно идет контакт. И живое существо воспринимает это тело, которое уже лежит на сковородке и жарится в виде котлет, допустим, оно воспринимает как свое собственное тело, ему обидно, что так с его телом поступают. Эта обида возникает само собой, то есть у всех есть обида, даже у растений есть обида, не то что у животных. Поэтому, естественно, когда такое... И представляете, какая обида? Я понятно, там, допустим, мой цветочек забрали, там, или мой горшочек украли, но когда берут мое тело и делают с ним все, что хотят, а я остаюсь без него, и я уже не смогу иметь это тело. То есть мне куда-то придется, непонятно куда дальше, что со мной будет, то это очень жестокая обида возникает. То есть реально, то есть какой-то надрыв внутренний. И эта жестокая обида откладывает отпечаток на тех людей, которые кушают мясо. Каждый день они получают такой жестокий удар по психике, хотя сами этого не понимают. Они ищут свои вот эти вот психические проблемы и воспринимают как что-то во внешнее, какие-то проблемы извне. Но на самом деле все проблемы эти находятся именно внутри, из-за того, что происходит неправильный контакт с тонким телом. И вот часто среди людей, которые потребляют мясо, бытуют такие термины проклятия, сглаз там и все прочее. На самом-то деле просто животное зверски убивается, а потом кушается. Вот тебе и проклятие. То есть, раз убили животное, значит, придется тоже страдать самим потом. И такие вот вещи происходят часто в нашей жизни. И, допустим, человек все это понял, он стал вегетарианцем. Ну и что дальше? Дальше ему придется выяснять свои отношения с родственниками. Если бы он, допустим, там гулял в кино, куда-то ходил, ну что-то делал такое, что все делают обычно.
Уходил в запои.
Да. Ну, это уже чересчур, конечно. Ну, обычные какие-то вещи там делал, то никто сильно об этом не беспокоился. Но если человек стал вегетарианцем, то родители сразу... У них глубокий шок, да, глубокий шок. А вдруг с ним что-то произойдет, что-то случится. Это же ужасно. Он теперь вообще непонятно, как будет жить дальше. То есть они в шоке, они не понимают, что это такое вегетарианство вообще. Они в шоке находятся. Я в Киеве был на одной молодежной передаче. Мне один человек вот вполне искренне сказал: «Вы что, не едите мясо?» Я говорю: «Да». Он говорит: «А давно?» Я говорю: «Ну, уже 15 лет». Он говорит: «Ну так получается, ну без мяса же невозможно жить». Он говорит: «Ну невозможно жить». Вот, я говорю: «Ну вы, значит, разговариваете с мертвым человеком уже. Перед вами впервые на киевском телевидении в прямом эфире мертвый доктор».
И как он отреагировал?
Ну как на это можно отреагировать? Он, ну так, серьезно так посмотрел на меня, живой я вообще или нет. Ну, смешно, конечно, было. Мы все посмеялись. Вот. Но так или иначе, люди находятся в полном невежестве. Они думают, что без мяса ты будешь там каким-то больным, там рахитом каким-то, с толстым животом, тоненькими ножками ходить. Вот. Я помню, когда моя дочь росла без мяса, она росла быстрее всех остальных. И вообще, то есть, у ней очень хорошо все развивалось. Одна моя знакомая, врач, взяла, провела исследование, она на пункте переливания крови работает, и просто взяла и анализ крови, там же всегда анализ крови делают у тех, кого переливать надо кровь. Взяла все вегетарианцы, которые на расспрос делала, все, кто вегетарианцы, кровь сдавали, она взяла, просто кровь взяла и сравнила, статистику сделала с невегетарианцами. У вегетарианцев в среднем кровь на 10 единиц гемоглобина была выше. В среднем. Ну, допустим, у обычного человека мужчина 110, допустим, единиц, у вегетарианца 120. У обычного 120, у вегетарианца 130. До 140 единиц заходило. В обычных цифрах в клинике считается высшая граница, верхняя граница нормы. После 140 уже густая кровь считается. У вегетарианцев у всех 130-140 кровь. То есть эритроцитов гораздо больше в крови, а в этом-то и заключается обвинение. Говорят, что если ты не будешь есть мясо, значит у тебя будет анемия. И вот это было очень смешно слышать, потому что ведь многие врачи диссертации какие-то там защитили на эту тему, что будет анемия, если мясо не будешь есть.
А здесь факт доказывает обратное.
Ну да, просто бред. Но так или иначе, все равно родители будут в шоке, потому что произошло сильнейшее вторжение в их психику, в их понимание жизни, в их понимание развития личности, произошло тяжелейшее вторжение. Поэтому, если человек бросил мясо, зачем об этом сразу всем говорить? Ну, допустим, мама, я сегодня мясо не буду кушать.
Не хочу.
Не хочу. Не мясо даже надо говорить, а вот котлетку я сегодня, вот котлетку мне не клади, не хочу. И вот кусочки мяса вот эти мне не клади. Вот. И суп не отваривай, вари просто на бульончике. Что-то меня тошнит от этого мяса, лето, жарко, как-то не хочется.
Не усваивается, есть.
Не
переваривается,
не переваривается, не неприятно, да, не хочу. Ну и все, никто не обратит даже внимания, или вообще можно даже, допустим, я хочу сам себе готовить, допустим. Что там готовить там? 40 минут, за 40 минут в день, если потренироваться, можно 3-4 блюда готовить спокойно, сразу. Вот, сам себе буду готовить, мне нравится, хочу учиться, изучать, как готовить правильно. Все, здоровое питание надо говорить, не надо говорить вегетарианство, слово такое страшное.
Пугающее.
Да, у меня одни знакомые, у них ресторан свой, и они написали «вегетарианский ресторан». Очень люди в шоке, что такое вообще, заходят глаза квадратные, что такое вегетарианский. Надо написать «здоровая пища», называется ресторан, «здоровый», ресторан «здоровая пища». Вот, голодный человек, ему уже хочется, всем хочется кушать здоровую пищу.
Здоровая,
здоровая пища, зайдут. сядут за стол, им положат, они будут есть, а потом только спросят, а что, а где мясо? Uh-huh. А мясо это нездоровая пища. И все. То есть очень просто, все посмеялись, пошли дальше. Никаких проблем вообще нет. Не надо создавать какой-то ажиотаж вокруг своей духовной практики или, допустим, своего очищения сознания. Ну, допустим, человек начал в семье, в семейной жизни, вот, допустим, женщин часто бывают, они очень сильно фанатично относятся ко всем начинаниям. Женщины вообще склонны слушать, и часто на лекции где-то 80% женщин на все приходят, на службы в храмах, везде женщин приходит гораздо больше, потому что им нравится слушать и верить, это их природа. А мужчине, чтобы поверить во что-то, ему нужно очень много над собой поработать. И женщины, они очень быстро зажигаются всем новым. И когда женщина, допустим, приходит в храм, она потом приходит с квадратными глазами. Все, с сегодняшнего дня мы читаем молитву по часу в день. Все, батюшка сказал. И мужчине это принять очень сложно. Во-первых, то, что батюшка сказал, для него, у него, естественно, ревность возникает, потому что батюшка же тоже мужчина. И жена вот меня никогда в жизни не слушалась, вообще не слушала, а тут она послушала какого-то батюшку, и все. И сразу по часу в день молитву читаем. У него естественным образом возникает ревность, такое неприязнь, он думает, сейчас я схожу, посмотрю на этого батюшку, кто это он там такой, и так далее. То есть возникают такие неприятные эмоции. Почему это происходит? И жена говорит, ну ты у меня вообще не демон случайно вообще так себя ведешь. Вот, может, ты антихрист? Ну и так далее, начинаются распри. И на самом деле вся проблема-то заключается в том, что на платформе взаимоотношений ума потерять близкого человека не так-то просто. То есть, ну, понервничал, ну, позлился, ну, раздражается, ну, гневается и так далее. Все можно простить. Но если человек принял другую веру и, допустим, встал на другой путь духовный, и он это обозначил очень четко, говорит, меня не трогайте, я вот так, я хожу вот так, я вот то-то делаю, и все. Uh-huh. Допустим, женщина сходила в мусульманский храм, говорит, все, с сегодняшнего дня я хожу в парандже, я хожу во всем черном, то есть меня не трогать, и у меня такая одежда, я не хочу краситься, все. То есть мужчина, для мужа это шок. У него есть друзья, у него есть знакомые.
Что он ему скажет на это?
Да, как он ему дальше жить, он не понимает. Если у него жена ходит в паранже, ясно, что он тоже мусульманин. Но даже вопросов никаких нет. И почему это он, все будут спрашивать, а что ты жену-то свою знобишь? Вот, то есть, ну, на самом деле очень много проблем. И таким образом, когда человек принимает какую-то догму религиозную в свое сердце, то в этом случае близкие реально могут быть шокированы, и семьи рушатся, как карточные домики в этом случае, очень быстро. Но, с другой стороны, без духовной практики в семье жить невозможно. Мы это обсуждали на прошлой лекции. Если кто-то сегодня еще не слышал прошлую лекцию, надо ее послушать. Там лекция именно об этом говорилась, что если близкие люди не занимаются духовной деятельностью в семье, то семья, несомненно, будет разрушена или отношения будут очень тяжелыми. Поэтому духовная жизнь должна быть начата по-любому. И главный принцип начинания духовной жизни – это очень спокойное, постепенное, рассудительное начало. Прежде чем что-то вводить в практику духовную в семье, близкие люди должны обсуждать эти вопросы. И если близкий человек что-то не может принять, значит, надо по крайней мере, если ты, допустим, не можешь без этого жить, надо по крайней мере очень нежно, очень ласково и внимательно, и снисходительно, и смиренно попросить его, чтобы он разрешил тебе это делать так, чтобы никого не беспокоить. Это именно так надо поступать, а никак иначе, потому что иначе могут быть серьезные проблемы. Самое интересное заключается в том, что потом, через какое-то время, все это воспринимается чуть ли не как шутка. Ну, допустим, вот эти вот все противоречия религиозные. Допустим, муж и жена, у них, допустим, разная вера. И они, занимаясь духовной практикой, очень сильно, фанатично вот пытались друг друга переманить на свою сторону. И, допустим, они сделали все правильно, они простили друг друга, они разрешили друг другу заниматься духовной практикой. И жена даже начала спрашивать у мужа, там, сколько он, делал ли он сегодня намаз, допустим, там, с утра и так далее. А муж спрашивал, ты когда к батюшке пойдешь причащаться, что-то ты не ходишь, у тебя что-то с духовной жизнью слабовато стало. И так далее. То есть они уже начинают друг друга контролировать, как выполняется духовное правило. Прошло, допустим, 2 года. И им будет смешно даже вспоминать, как они воспринимали друг друга до этого. Как они в штыки относились друг к другу, как они вообще, как им тяжело было. Даже смешно будет как-то, понимаете, пройдет время, и все это будет смешно воспринимать, что я так вот плохо относился и тяжело к занятиям своего близкого человека духовным.
Даже можно сказать ревностно, да?
Да, потому что, ведь смешно-то почему? Потому что духовные занятия, они ведь никак не трогают личность. Духовное означает абсолютно бескорыстное. Если человек духовной практикой занимается, он вообще никому себя не противопоставляет. То есть он просто любит Бога и все. А каждый человек все равно по-любому Бога по-своему любит. Даже если люди в одной традиции духовно находятся, все равно одинаково Бога они любить не смогут. Поэтому здесь ревность вообще неуместна. Как человек любит Бога, так как может, так и любит. Но понять это очень сложно, потому что эгоизм вмешивается в духовную жизнь, особенно на первых этапах развития, духовного развития семьи. Поэтому на первых этапах, даже если люди вместе, допустим, они в одной вере, они начинают заниматься духовной практикой, опять признак фанатизма, это вот резкое какое-то вхождение в духовную жизнь, это все занавески закрываем, форточки затыкаем, вот, соседи враги, потому что они антихристы, и понеслась. То есть очень сильный фанатизм в начале духовной жизни у всех людей. Я вот почти никого не встречал, чтобы не было фанатизма. Потому что когда человек верить начинает во что-то, у него мир сужается до рамок этой веры. То есть все, что в веру его вписывается, это его жизнь. Все остальное для него становится как чужое, абсолютно как другой мир. Вот так начинается у людей духовная практика чаще всего. И они с такой брезгливым, таким ужасным чувством воспринимают всех людей вокруг. Но пройдет лет 5-6, и это чувство совершенно меняется на сострадание, на какое-то желание помочь людям, на то, что они чего-то недопонимают в жизни и так далее. То есть совсем другое восприятие мира, его человек заново принимает этот мир только со своих позиций. Он как бы живет, у него своя жизнь, но он принимает этот мир таким, какой он есть, и пытается как-то в этом мире жить и воспринимать, и общаться с окружающими людьми. Таков путь вот человека, который стал на какую-то, пытается как-то заниматься духовной практикой, если он обрел веру. То есть вера как-то, она все равно меняет его психику. И самое ужасное, что на этом этапе очень часто рушатся семьи. Почему? Потому что человеку очень трудно терпеть вообще любое инакомыслие. Вообще все, что говорит другой человек, близкий человек как-то по-другому, для него это просто как очень болезненно. Потому что эгоизм, находящийся в разуме, это самая болезненная вещь, которая только существует в нашей жизни. Вера – это самая больная тема. Никогда не надо с человеком обсуждать вопрос его веры. Можно обсуждать там все, что угодно. Говорить, у тебя такие-то недостатки, у тебя такие-то недостатки. Но если ему сказать, а почему ты в Христа веришь? Вот так, допустим, его. Все это рано на всю жизнь. Человек не простит. Ему очень трудно будет это принять, такое заявление. Поэтому вопросы веры самые больные. Поэтому на этой почве столько войн возникает. Мы знаем, что большинство войн вообще связаны с какой-то религиозной тематикой. Или вопросами веры. Коммунизм – это тоже вера. И фашизм – это тоже вера. Это все виды веры. Просто есть вера в Бога, есть вера во что-то другое. Это уже другой вопрос, во что мы верим. Так, первый постулат, который я оформил, это постепенное вхождение в духовную жизнь. Мы должны это очень четко понять. Второе, что следует понять, это то, что вообще духовной жизни не бывает без молитвы. Настоящей духовной жизни. Потому что молитва – это сила, которая разум, как вот антенну настраивает, радиоприемником мы антенну настраиваем на волну. То есть невозможно понять волну, раньше вот такие были радиоприемники, ну и сейчас тоже, если, допустим, плохо ловит, надо крутить мобильником там или чем-то, допустим, приемником крутить, чтобы поймать волну. Пока волна не будет поймана, невозможно услышать звук. Точно так же человек, когда читает молитву, если он не читает ее искренне, если у него связь не установилась с божественной силой, с которой он хочет обрести связь, то в этом случае он не будет испытывать никакого счастья от этой молитвы. Для него это будет просто бубнение там и так далее. И часто сейчас в фильмах даже, вот не понимая, что такое духовная жизнь, что такое молитва, люди пытаются исказить вот идею духовной жизни, показывая, допустим, молитву как что-то такое междудельное такое. Между делом так, там что-то сказал и пошел. Конечно, такое бывает, очень часто встречается в жизни, но если говорить о настоящей молитве, то она совсем другую природу имеет. Настоящая молитва предназначена для того, чтобы установить контакт, реально общаться с духовной энергией, с Богом. Конечно, сразу человек не сможет Бога почувствовать. Ему многие годы сначала надо общаться с духовной энергией. Потом он начинает воспринимать какие-то от Бога что-то воспринимает. Это сравнивается с солнцем. То есть сначала человек видит, мы видим все солнечный свет, сидя дома. Если мы захотим, допустим, узнать, что такое солнце, нам сначала, мы сначала смотрим, где солнце здесь из окна. Мы смотрим, есть солнце или нет. Мы хотим понять из окна. Видим, солнце не видно в окне. Мы начинаем выходить на улицу и искать на улице, по небу смотреть. Первый этап мы смотрим на солнечный свет. Второй этап мы пытаемся увидеть солнце. То есть солнце означает, что мы реально воспринимаем Бога, чувствуем Его. И третий этап, если мы дойдем до третьего этапа, мы поймем, что мы как бы психически войдем в структуру солнца. То есть это уже третий этап. Это трудно так на этом примере привести пример. Реально человек, если, допустим, поклоняется, есть определенные виды поклонения Богу. Ну, допустим, есть такие воины, которые сражаются за справедливость. Когда они погибают в сражении за справедливость, они уходят на солнце. То есть они живут там в огненных телах. И это не означает, что они как в аду горят, как мы думаем. На самом деле это высшая планета, солнце. Там люди, живые существа испытывают огромное счастье. Вот, живя там. То есть, потому что энергия солнца, радость, ра, это солнце, дасть, дарить, радость, это... Энергия солнца это состоит соткана из любви, она соткана из сострадания. И люди, которые там живут, они испытывают очень много счастья, вернее, живые существа. Но это отклонение от темы, конечно, многим из нас вообще это трудно понять, что такое вообще возможно. Но так или иначе, идея в этом заключается, что три этапа есть восприятия истины при молитве. Первый этап это ощущение света, второй ощущение Святого Духа. И ощущение духовной энергии. Второй этап – это ощущение присутствия Бога. И третий этап – это контакт с Богом, непосредственное общение с Ним. Как, допустим, пророк Моисей там, или Иисус Христос. Это очень высокий уровень сознания, фактически. Так вот, идея в чем заключается? В том, что чтобы контакт с духовной энергией пошел, молитва должна быть очень искренней. И когда она становится такой, то отношение с окружающими людьми у этого человека признак, что у него искренняя молитва. У него начинается очищаться отношение с людьми. Он настолько позитивно настраивается в жизни, что он может прощать жене, детям. То есть он становится таким терпимым, смиренным ко всем. Он становится очень сладким в отношениях. Есть такая песня. Есть такая песня о Боге. Ведическая традиция, есть такая песня, Мадхурам называется, то есть там поется, что лицо Бога сладкое, и губы Его сладкие, и глаза у Него сладкие, и улыбка у Него сладкая, и слова Его сладкие, и даже смерть от Него сладкая. То есть заканчивается песня, если ты для Бога как бы погибаешь, это тоже сладкое чувство возникает. Человек, который молится, какой бы традиции он ни молился, все равно результат этой молитвы будет такой, что он становится сладким. Он пропитывается этим сладким вкусом, и он становится очень нежным по отношению ко всем. Что такое терпение вообще, если так разобраться? Терпение – это не что иное, как... Ну, кто может терпеть, когда ему больно делают? Никто не может терпеть. Но если у человека что-то есть внутри, Ну, допустим, у него сегодня день рождения, мы надарили много подарков. Сын приносит, приходит, говорит, я получил двойку маме. И она улыбается, ну ладно, сынок, заходи, у меня сегодня день рождения. И все, то есть она вытерпела. Почему? Потому что у нее много-много счастья внутри. Она может потерпеть, потому что есть чем терпеть. То есть там что-то внутри есть, и можно терпеть.
Как я понимаю, как баланс. Счастье больше, чем того,
да.
что...
Счастье больше, чем страдания. И если человек молится, у него настолько много там счастья внутри, и он спокойно всем прощает. Не то, что он сильно напрягается. Но некоторые думают, что терпеть это так очень тяжело, так трудно. На самом деле, это тот вид терпения, когда человек лопается, как лягушка, которая надувается все время. Настоящее терпение основано на том, что ты пропитан нектаром внутри, вот этим счастьем молитвы. И когда человек пропитан нектаром, он в семейной жизни испытывает сам много счастья, его родственники все очень сильно любят. И он доставляет столько тепла всем остальным людям, столько он в него реально верит, близкие люди реально верят в него. Но одно условие. Условие заключается в том, что в семейной жизни никогда не нужно принуждать близких людей заниматься духовной практикой. Если они вдохновились сами и поверили в то, что ты делаешь, это твоя победа. Они пойдут вперед и они начнут это делать. Но веды говорят, что невозможно вообще, никто не может устоять от сладкого вкуса. Если ты действительно молишься, а не просто бубнишь, если ты действительно контактируешь с Богом, а не просто делаешь очень крутой вид, что ты такой продвинутый человек, этим, кстати, тоже очень многие гордятся, потому что, допустим, у тебя $1 000 000. Ну, допустим, человек может сказать, да мне наплевать на твой $1 000 000, да? Но если ты говоришь, я обрел веру в Бога, а вы все остальные безбожники, то даже если ты скажешь, что тебе наплевать на это, все равно внутри будет ощущение, что этот человек лучше меня, потому что он верит в Бога. Потому что что воистину выше стоит, невозможно скрыть ни от кого. Это действительно оценивается очень глубоко всеми окружающими людьми. И, допустим, я всем заявил, я верующий человек, вы все там непонятно кто, я вегетарианец, вы мясоеды, я, допустим, рано встаю, вы все сони и так далее. То есть он реально это имеет, но он начинает всех клеймить, обвинять вокруг себя. Очень глубокая травма психическая. Ощущение, что ты какой-то недоделок рядом с этим человеком. И совместная жизнь становится каторгой. Невозможно это ощущение терпеть. Хочется ему что-то доказать и показать, что я на самом деле вот круче тебя и лучше. И вообще ты непонятно чем занимаешься. Ты просто дурной какой-то, сумасшедший там и так далее.
Но все это временно, и все это пройдет, и станешь ты обратно таким же, как я.
И все у тебя будет хорошо. Вот. Все эти вещи возникают только по одной причине. По причине того, что человек, когда он поклоняется Богу, он кичится этим. Понимаете, вот, делает из себя очень такой какой-то вид, очень возвышенный. Ну, надо же как-то показать, что я лучше.
Отличиться, выделиться.
Да. Но когда человек по-настоящему пропитывается сладким вкусом, веды сравнивают. Вот, допустим, давайте проведем эксперимент. Возьмем кусочек хлеба, положим и нальем сиропа в тарелку. Допустим, хлеб очень сухой, очень сухие отношения с человеком, очень сухие. Ну, пусть даже хлеб будет, допустим, сухой, еще замороженный. Мы кладем в тарелку с сиропом. А сироп не просто сироп, он постепенно нагревается. То есть он не просто сладкий, этот сладкий вкус нагревается, у него все больше и больше любви к Богу. Это горячее чувство становится, настоящая любовь, она горячую природу имеет. И то, что происходит сначала, кусок хлеба холодный этот во льду оттаивает. Вообще непонятно, верит человек, не верит, понимает меня, просто как будто меня нет. Я уже такой весь горячий от любви к Богу и ко всем остальным, я всем улыбаюсь, мне хорошо. Они такие как замороженные ходят, они не чувствуют, не понимают. А на самом деле они что делают? Они оттаивают. Это идет серьезный процесс, который надо принять в свою жизнь. Не то, что они ничего не воспринимают, что это невозможно им понять меня. Это глупость, полнейшая глупость вообще. Они все оттаивают. Рядом с тобой оттаивают. И на это вот оттаивание может уйти пару лет. если ты действительно занимаешься духовной практикой. Потому что если ты яд им пускаешь в сердце, постоянно злишься на них, бубнишь там, или фанатеешь как-то по-другому, то никакого оттаивания не будет. Будет, наоборот, холодение. Все больше похолодение среды. Это значит, что ты не духовной практикой занимаешься, а просто непонятно как-то утверждаешься перед близкими людьми. Так вот, постепенно этот хлеб пропитается сиропом. Полностью. Полностью. Он станет весь в сиропе. Когда он станет весь в сиропе, близкий человек настолько активно возьмется за духовную жизнь, настолько, пусть даже другой традиции, не имеет значения. Некоторые люди просто оттаивают, потом резко у них вспыхивает желание вот как-то заниматься другой духовной практикой, которую им привила культура ихняя. А потом это все как-то перемешивается, и там и все вместе происходит. Сложно даже понять, кто чем занимается вообще. Вот. И так или иначе, результат один и тот же всегда. Здесь не бывает исключений. Если ты правильно занимаешься духовной практикой, значит, твои близкие люди пропитаются сиропом сахарным. Они станут сладенькими. И они будут счастливы, что ты живешь рядом с ними, будут сами уважать тебя. Когда они займутся духовной практикой, у них будет глубокая вера, что это правильно, потому что сахар постоянно капает. Сахар постоянно течет им на голову. Вот, таким
кусочек
образом,
хлеба не высыхает.
Не высыхает, не может высохнуть, потому что постоянно кто-то подслащивает его снаружи. Таким образом, невозможно. То есть просто невозможно, что близкие люди не займутся духовной практикой, если ты действительно состоишь из сладкого вкуса, из нектара. Если же никто не занимается ничем, все на тебя злятся, обижаются, это значит, что ты не из сладкого вкуса состоишь, а от тебя попахивает чем-то другим, вонючим. Это значит, что ты просто неискренний человек, и твоя молитва, она не является действительно молитвой. Итак, молитва – основная вещь в духовной жизни, потому что она соединяет человека с высшей энергией, она пробивает в разуме дорогу высшим силам, и молитва – это и есть путь человека. То есть молитва, она делает путь, как вот ломиком, допустим, мы пробиваем лед, так мы лед в сердце пробиваем молитвой. Потом дальше мы плывем вглубь туда, находим объект свой. То есть молитва, она пробивает нам дорогу к духу, к духовному, к любви. Это духовное означает, это то, что соткано из любви. Из любви, бескорыстия, чистоты, честности и так далее. Это все духовные качества. Все это духовное, и это дает настоящую жизнь человеку, настоящее счастье. И он испытывает огромный энтузиазм, у него позитивное мышление, он выздоравливает от болезней каких-то там и так далее. Он способен жить правильно, он избавляется от плохих черт характера, которые тоже дают какой-то вкус любви. А если у него вкус любви очень большой, сильный, то все отлетает от него, как шелуха, все ненужное. И он начинается настоящая жизнь, наполненная прогрессом, какой-то силой внутренней. Он идет вперед. Все это делает молитва. Поэтому человек должен совершать молитвенное правило. Ну, допустим, близкие люди не принимают его. Они говорят, нет, это не должен ты делать, иначе мы с тобой расстанемся. Тогда надо совершать молитву в уме. Надо делать так, чтобы никто не видел. Никто же в ум не залезет, правильно? Ну, кто-то спросит, ты что улыбаешься? Ну, вот мне хорошее настроение. Это не обман, у тебя действительно хорошее настроение. Просто не надо всем все говорить. Я знаю одну женщину, которая увлеклась сразу двумя духовными культурами. Она ведическое знание начала изучать, и она одновременно начала изучать христианство. Ей то и то очень нравилось. Она читала жития святых, там она ходила в ведические храмы, там успевала святые имена и так далее. И в какой-то момент она пошла на исповедь к батюшке, он сказал, ты что, сумасшедшая, что ли, вообще? Ты что делаешь? Ты гробишь свою жизнь. Какая ведическая культура? Это все от сатаны. То есть, и она так перепугалась, она просто реально перепугалась. Она приходит туда, допустим, к тем, кто занимается ведическим знанием, они ей говорят, да ладно, ну брось, ну посмотри, Бог, он везде Бог, то есть и там Бог, что у мусульман нет святых, что там католиках нет святых, что ли, настоящих. Вон недавно Папу Римского хоронили всем миром. Святой человек, реально. Мать Тереза, тоже католичка. Вот, что нет святых у католиков, только у православных есть святые. Или, допустим, у мусульман нет святых. То есть, если, допустим, предположить, что Бог, он только принадлежит одной религии, допустим, да, то тогда, значит, все остальные не должны иметь ни святых людей, ни какие-то очищения у них невозможны и так далее. Но все это же не так, это все нормальные, здравомыслящие люди это понимают. И когда человек занимается, сразу изучает две духовные культуры. И он попадает на человека, который очень фанатично его отсекает от всего. То в этом случае реально человек получает очень сильную психическую травму. Это действительно так, что если ты уже все понял, ты развился как личность, ты выбираешь какой-то свой путь, и ты сам уже углубляешься туда, и ты признаешь все другие веры, ты можешь сходить, допустим, в такой-то храм, в такой, но тебе тянет только в одно место. Вот как, допустим, человек женился, ему девушки красивые есть, да, вот так красиво, это, но ему нравится только жена. Все, он, ему неинтересно все остальное. Так и здесь тоже. У человека, человек уже углубился. Но если, допустим, молодой человек начал встречаться, смотрит, вот девушка красивая, вот девушка красивая. Ему кто-то говорит, да я тут девушку вообще не смотри, нельзя, вот только на это смотри. Это будет как сумасшествие восприниматься. Вот, это так же с этой женщиной получилось. То есть мы должны понять вот такую вещь, что это происходит все на почве болезни, этой боли в разуме. Потому что, допустим, человеку, который глубоко в веру вошел, ему очень болезненно принимать, что кто-то, допустим, верит в Бога как-то иначе. Это значит, что он, кстати сказать, значит, что он еще не развился как личность глубоко духовная. То есть он не развился как личность глубоко духовная, и поэтому нет смысла вот эти его ругательства воспринимать как-то очень серьезно. Потому что на самом деле, если человек очень развит духовно, то в этом случае он никогда не будет критиковать чужие веры, если это действительно основано на чем-то глубоком, возвышенном. Он будет очень смиренно относиться к этому, ко всему, к другим духовным культурам. И будет относиться бережно, не боясь повредить веру другого человека. Вот представьте, если к вам, допустим, в храм приходит, допустим, вы в какой-то традиции духовной, и к вам приходит в храм человек глубоко верующий из другой традиции, просто посмотреть на то, как поклоняются Богу в других местах. И вы, допустим, ему говорите, ах ты такой сякой. Представляете, какой будет удар по психике этого человека, насколько он может пострадать психически от такого поведения. Это реально же будет очень травмой большой. И человек больше никогда не придет в это место, и он будет ненавидеть, у него возникнет какая-то вражда внутри и так далее. Если это разумный человек, он простит, а неразумный станет фанатиком и будет резать вокруг себя всех подряд. Так рождаются большие проблемы в обществе из-за фанатизма. Так вот, очень важно понять, что когда ты начинаешь молиться, надо это делать так, чтобы никто не беспокоился от этого. Или про себя, или просто лучше женщине, допустим, а женщина, если она очень смиренно к мужу относится, с любовью, он ласково к нему относится, он ей все что угодно позволит, разрешит. А если муж позволил, он с принципа уже будет согласен и разрешит ей молиться, и даже будет наоборот очень поощрять, потому что она делает то, что он ей сказал, посоветовал делать. То есть главное, чтобы женщина именно этот совет получила. А если мужчина, допустим, начал духовной практикой заниматься, он должен просто очень серьезно и обстоятельно жене объяснить, очень ласково, и она тоже согласится. Проблем на самом деле нет. Если в семье любовь есть, проблем насчет молитвы нет. Так, молитва – это главное в духовной жизни. Следующее правило в духовной жизни заключается в том, что если, допустим, уже два муж и жена служит как-то Богу в семье, неважно в каких традициях, важно знать одну вещь, что Бог должен у них быть в центре. Не сын в центре, не муж в центре, не жена в центре, не квартира в центре, а Бог в центре семьи. Угу. Это означает абсолютно бескорыстная жизнь. Потому что всегда в семье есть эгоизм семейный. Этот семейный эгоизм – это на самом деле ужасно большая проблема. Потому что люди от него настолько сильно страдают. Человек, допустим, занимается занимается чем-то в семье. И естественно, ну, допустим, он очень жадно настроен, допустим, очень жадно себя ведет. Создается определенная атмосфера, в которой дети вырастают эгоистами. Он вроде детей бескорыстно воспитывает, но сам жадничает, что-то не так делает, эгоизм проявляет какой-то, то дети будут эгоистами. А надо понять такую вещь, что всегда в семье, если муж любит жену, а жена мужа, то там всегда между ними есть какая-то доля эгоизма достаточно большая, потому что это же не любовь к Богу, это, ну, любовь между мужчиной и женщиной, они имеют эгоистическую природу.
Это как чувство собственности.
Ну да, оно развивается само, даже если мы не хотим этого. Мы хотим, допустим, чтобы к жене этого не было, но все равно ревность-то появится, если жена с кем-то другим будет улыбаться кому-то другому. Это неизбежная вещь, поэтому эгоизм есть в семье. И если, допустим, Бога не держать в центре, то все равно дети будут эгоистичными, по-любому расти. По-любому они будут эгоистичными и доставлять какие-то проблемы. Поэтому правило очень важное. Бог всегда должен быть в центре семьи. Это означает очень конкретные вещи. Это не то, что у нас Бог в центре семьи, до свидания. Нет, это вполне конкретные вещи. Если мы готовим пищу, мы что делаем? Сначала ставим ее на алтарь, потом кушаем сами. Больше того, когда мы готовим, мы думаем, что мы готовим не для себя. Мы хотим, чтобы Бог ее освятил сначала, а потом мы уже будем ее принимать.
То есть, правильно я понимаю, вот, например, когда мы ждем гостей, мы, ну, по крайней мере, я про себя говорю, я думаю, что придут гости, интересно, понравится им это блюдо и это. Я думаю о гостях и, как бы, можно сказать, на них настраиваюсь.
Да, это очень благоприятно готовить, особенно если гости возвышенные, очень благоприятно готовить не для себя, а для гостей. Допустим, какой-то священник приходит, для него готовишь. Эта пища тоже считается освященной в какой-то степени. Потому что в Ведах говорится, если человек готовит для священника, для какого-то высокого гостя, он как будто для Бога тоже готовит то же самое.
То есть точно так же мы должны думать о том, что мы пищу готовим для Бога.
Ну да, вот это, об этом я и хочу сказать, что для Бога готовить гораздо более благоприятно, даже если гости приходят. Надо все равно думать о Боге, когда готовишь, а потом пищу предлагать это попробовать гостям. А потом только самим уже есть. Такова ведическая культура. Никакой корысти в семье не должно быть вообще. Надо бороться с корыстными вещами, с корыстью. Дальше, у нас вот кому поклоняются люди современные, можно очень хорошо понять. Вот что находится в центре внимания квартиры? Вот что в центре внимания находится? Ну вот подумайте, вот так вот, объект какой? Главный объект, который,
ну,
в центре внимания.
В основном телевизор,
ну,
наверное.
Да, конечно. Телевизор находится в центре внимания. Или, допустим, если сейчас компьютер заменяет телевизор, то значит компьютер. То есть на самое такое место все диваны туда поворачивают, все кресла. То есть, если в квартиру заходишь, допустим, в самая центральная комната – это зал, да? Если в залу заходишь, то что ты видишь там? Ты видишь там все кресла, все диваны повернуты вот в одном направлении. Если ты садишься прямо, то перед собой ты видишь телевизор. Иногда на пол стены. Вот. И это говорит о том, что люди поклоняются телевизору. То есть они реально, то есть это объект их внимания, главный объект внимания в семье. Ну, естественно, что все, что телевизор говорит, то и становится жизненно важным, и это становится жизнью семьи. Но веды рекомендуют поклоняться не телевизору, а Богу. Это значит, что центральным местом в семье должен быть алтарь. И когда человек, допустим, заходит в дом, он заходит в зал, он первое, что должен увидеть, что все, что существует там в доме, повернуто на алтарь, а не куда-то в другое место. Такой уровень сознания очень трудно достичь. Но на самом деле, если это произойдет, то реально атмосфера в доме будет напоминать атмосферу в храме. То есть человек заходит, и у него такое приподнятое, очень хорошее настроение. И в семье это и будет царить счастье и процветание всегда, если так действительно добиться такого результата. Дальше. Все в семье живут и все делают для Бога. Дети играются во что? В слуг Бога, там, святых каких-то. Сейчас во что дети играются? Если посмотреть, игрушки бывают благостными, страстными, невежественными. Как определить? Благостные игрушки – это симпатичные такие нежные животные, допустим, какие-то. Допустим, игрушки богатырей таких благородными лицами, таких святых каких-то богатырей. Вот, игрушки. В основном, вот в моем детстве игрушки были благостные. То есть Я не видел никаких каких-то лиц таких ужасных, каких-то свирепых, или какие-то там еще что-то. Сейчас, вот если взять игрушки, то ни одной благостной игрушки почти нет. Вот нормальное, чтобы у игрушки какое-то теплое, нежное лицо, такое не какое-то изуродованное.
Ну, редко попадается.
Очень редко, да. Куклы такие нежные, добрые, улыбающиеся.
Мягкие, пушистые игрушки.
Да, это благость. Страсть – это когда игрушки напоминают нас, ну, в таком, таком навороченном виде. Это как вот эти вот Барби, эти куклы такие, то есть женщины такие, очень такие навороченные. Или, допустим, страсть – это когда игрушки, они вызывают какие-то эмоции, допустим, жадности, там, ревности там, и так далее. То есть таких игрушек море сейчас. И невежественные игрушки – это игрушки, которые в себе олицетворяют собой насилие. То есть это такие свирепые мужики всякие там с копьями,
монстры,
там, с дубинами.
Монстры
там, да. Вот, я даже не знаю, как они сейчас называются. Там Бэтмен, Гудмен. Там, то есть какие-то ужастики всякие. Вот это. И дети этим играют. И я как-то у одного ребенка вот это вот такое вот это извращенное, вот это вот существо какое-то с ужасным лицом. Я говорю, ну как вот ты можешь в это играть? Это же, посмотри, какой плохой этот, плохой герой у тебя. Он говорит, нет, это хороший, наоборот. Это, говорит, Бэтмен. Я говорю, Бэтмен означает плохой мэн. То есть Бэтмен означает там мышь еще. Ну как произнести? Круто. Бэтмен значит плохой. Какой он хороший. Ребенок не понял. Ну я говорю, ну посмотри, у него нос какой противный, лицо противное. Он говорит, ну это у него такое противное все, но он все равно хороший. С ребенка невозможно доказать, что это плохой. Но на самом деле вот эти все противные игрушки означают, что дети играются во что? А у них невежественные игры, то есть они реально в своем сознании, они принимают вот это зло за то, что должно быть в жизни. Но раньше в ведической культуре дети игрались в святых. Они игрались в Бога, то есть для них игрушки были сам изображение Бога, они игрались в этого все. То есть даже праздники есть, древние праздники, Коляда, допустим, праздник, это день рождения Бога. Праздник празднуют день рождения Бога и прыгают там через костер и так далее, то есть хороводы водят.
Это, инки на воду спускают.
Да, то есть это то, что было тогда. И дети тоже игрались во все это. То есть дети играли в Бога. И музыка, допустим, если взять музыку, чему была посвящена музыка раньше? В основном или героям каким-то эпосы посвящали музыкальные, великим героям, да, прославляли героям, что тоже очень благоприятно. Или о Боге.
Вот возвышенным чувством.
Да, возвышенным чувством. В основном Богу. То есть вот даже просто вот эта вот музыка о любви, она появилась гораздо позже, чем песни и музыка о Боге. В основном же попели о Боге. То есть а потом уже появилось вот это вот все, вот, что вот сейчас является 99,9% всей музыки, песен, это все просто любовь, наслаждение там и так далее. Про Бога уже все забыли. То есть началось все Бога, закончилось непонятно чем. Так вот, идея такая заключается в том, что в семье все должно пропитано быть Богом. Дети играются в игрушки, связанные с Богом. То есть на стенах изображения висят не эстрадных певцов, а Бога. Потому что мы перенимаем, сознание наше перенимает то, что висит на стене, от этого исходит энергия. И так далее. То есть мы должны вот это, эти все вещи очень хорошо усвоить. К сожалению, мне надо заканчивать уже лекцию. Я думаю, что все-таки еще одну лекцию на эту тему мы поговорим еще раз. Встретимся и поговорим, потому что я бы хотел рассказать, как аскезы совершать в семье, направленные на Бога, как пожертвования совершать, как ритуалы, что такое, зачем они нужны и так далее. То есть много еще моментов интересных. Может, какие-то вопросы есть?
Дорогие радиослушатели, вы можете в течение 6 минут прислать нам свой вопрос, потому что в 8 часов ровно начнется у нас консультация по здоровью и семейным взаимоотношениям. Так что присылайте свои вопросы нам
в чат. Вы тоже можете мне прислать свой вопрос.
В чат по скайпу на номер 8 909 903 8-909-933-7709, а также написать почтовое письмо на наш почтовый ящик rvdoradio@mail.ru. Но я так внимательно вас слушала, и в принципе мне правда все понятно, и очень сложно вот так задать вопрос. Мне интересно то, что вы дальше будете рассказывать про ведические традиции, и вообще не только про ведические традиции. У меня такой вопрос. Вот если, например, у нас на стенах изображение Господа, то недавно у нас молодой человек прислал такой вопрос. Я смотрел на разные картинки с образами Бога. Откуда люди черпают вот этот вот образ? Он настоящий или нет? И где можно вообще найти и узнать, как выглядит Бог, вот раз уж.
Как выглядит Бог, понимаем. Мы никогда не узнаем, пока его не увидим.
Угу.
Вот. В Ведах есть описание, подробнейшее описание разных воплощений Бога. Также, допустим, если взять христианскую традицию, то тоже есть канон. То есть, допустим, чтобы написать икону, надо знать канон, надо знать точно, какие пропорции тела, угу. лица, там, глаз и так далее. Это эти вещи канонические. Точно так же, допустим, когда делают изображения Бога, скульптуры там, и так далее. В ведической традиции есть разные воплощения Бога, и на каждое воплощение есть свой канон. То есть по этому канону делают изображение. Это не значит, что оно один к одному на Бога похоже, вот как он был, угу. вот когда пришел. Но это значит что-то другое. Если человек поклоняется этому изображению искренне, то в него входит вот эта духовная энергия божественная. Если еще более искренне поклоняется, то это объект его поклонения начинает реально действовать в его жизни. То есть он что-то производит, происходит вокруг него. А если еще сильнее поклоняется человек, то эта фигурка вот Бога, она оживает, и она начинает действовать сама. Допустим, Веды описывают много таких случаев, когда, допустим, маленький мальчик, его назвали Гопал, то есть этот Гопал, ему отец попросил предложить пищу Богу, то есть осветить пищу. И в ведическом традиции буквально это означает накормить Бога. Этот мальчик настолько сильно был пропитан верой в Бога, у него от рождения эта вера уже жила с прошлых жизней, что Бог начал кушать прямо, то есть реально он съел эту пищу. Отец, когда пришел, он голодный был, сразу он говорит, а где освященная пища? Ну, говорит, ты же меня попросил Бога накормить, я его и накормил.
Отец не поверил, что...
Отец не поверил, конечно.
Изображение.
Он потом начал подсматривать, и он увидел, как Бог кушает своими глазами, он был в шоке. Вот, после этого он... Мальчика этого начал очень сильно боготворить. То есть этот мальчик потом стал очень известным духовным учителем в ведической культуре. И это один из примеров показывает, что божественная жизнь, она означает реальный контакт с Богом. Мы можем реально очень сильно контактировать с Ним в своей жизни. И это, естественно, даст удивительные чувства в отношениях близких, в семье в нашей. Это даст удивительную жизнь, которая очень сильно отличается от обычной вот этой вот жизни, которая основана на жадности, эгоизме, карьеризме там, и так далее.
Угу.